Глава 9. Бессловесное существо. «Здесь мы не найдем красных ибисов», — сказал Джон своему спутнику. «Ибис любит болото». Джон был индейцем. Он прекрасно говорил по-английски и по-португальски. Сын его учился в университете. Жил он в Рио-де-Жанейро, где имел собственный дом и магазин, обслуживавший главным образом туристов и путешественников, приезжавших в Бразилию из Старого и Нового Света, чтобы поохотиться в лесах или собрать коллекции. Ни одна научная экскурсия или экспедиция не миновала его магазина. Здесь можно было найти ружья, палатки, сетки для москитов, складные кровати, фляжки, словом, все необходимое для путешествия. Главной же приманкой был сам Джон. Никто лучше его не знал малоисследованные области Бразилии. К его советам прислушивались профессора. Одетый по-европейски, сухой, подвижный, он мог сойти за испанца-коммерсанта. В его крови не умерло только одно наследие предков – склонность к приключениям бродячей жизни в лесах. Как дикая перелетная птица в неволе, каждый год он испытывал приступ тоски, желание расправить крылья и лететь. И ежегодно, перед наступлением дождей, он отправлялся с каким-нибудь путешественником к верховьям родной Амазонки. На этот раз он оказал эту честь Арману Сабатье, богатому французу из Бордо, натуралисту-любителю и страстному охотнику. Они поднялись по Амазонке на океанском пароходе до Манауса, пересели на плоскодонный речной пароход, по Рио-Негру поднялись до Сан-Педро, затем пешком отправились на север. Через 2 дня пути они миновали низменный бассейн реки и взобрались на возвышенность, поросшую густым лесом. По мнению Джона, в этом месте не могло быть красных ибисов. «Ну что же», — сказал Сабатье, — «нет красных, будем охотиться на белых. Здесь чудесно, Джон, какая растительность!» «Тссс!» Собака Сабатье Диана сделала стойку. Арман Сабатье осторожно раздвинул кусты. У ручья он увидел какое-то странное существо, получеловека, полузверя, сидевшего на земле. Длинные седые волосы дикаря, если только это был человек, не спадали на плечи. Чрезвычайно худые, но жилистые руки и ноги были голые, а туловище неизвестного покрывали обрывки серой ткани, словно он намотал на себя паутину. Дикарь сидел спиной к Сабатье и, видимо, был погружен в какие-то наблюдения. Как ни тихо Сабатье раздвинул кусты, дикарь услышал приближение людей, он повернул голову, из-за его плеча показалась длинная всклокоченная борода, достигавшая согнутых колен. Старик сделал неожиданный прыжок и бросился в кусты с такой стремительностью, как будто он увидел не людей, а ягуара. Диана взвизгнула и с отчаянным лаем погналась за убегающей дичью. Сабатье и Джон поспешили за собакой. Без сомнения, она живо догнала бы беглеца, не будь на его стороне значительного преимущества. Он, очевидно, прекрасно знал местность и с необычайной ловкостью пробирался сквозь лианы и папоротники, тогда как Диана с разбегу не раз попадала в петли и узлы лиан и принуждена была останавливаться, чтобы освободиться. Она давно упустила из виду двуногого зверя, но шла по следу, руководствуясь обаянием и инстинктом. Сабатье и Джон следовали за нею, прислушиваясь к ее удалявшемуся лаю. Наконец они нагнали собаку у большого дерева. Подняв морду, Диана яростно лаяла. Джон посмотрел на вершину дерева. «Вот где он, сидит в ветвях, видите?» Сабатье не сразу заметил в густых ветвях дерева спрятавшегося старика, который смотрел на них молча и враждебно. «Слезайте!» — крикнул Сабатье по-французски. «Слезайте, мы не причиним вам вреда», – в свою очередь крикнул Джон по-английски и еще раз по-португальски. Но старик сидел неподвижно, как будто не слышал или не понимал их. «Вот дьявол-то!» – выбранился Джон. «Он глухой или немой? Что, если я влезу на дерево и сброшу оттуда этого лесовика?» «Нет, лучше подождем его здесь», – ответил Саботье. «Когда он убедится, что мы твердо решили познакомиться с ним, то, быть может, и сам спустится к нам». Охотники расположились у дерева. Джон вынул из походного мешка чайник, консервы и сухари, разложил костер и вскипятил воду. Саботье, сделав аппетитные бутерброды, высоко поднял руки и показал бутерброды старику, причмокивая губами, как будто приглашал есть кошку или собаку. Дикарь зашевелился. Вид пищи, видимо, возбуждал его аппетит. Приглашение к столу говорило о мирных намерениях неизвестных людей, так неожиданно нарушивших его одиночество. Однако старик еще долго не мог побороть чувство неприязни и недоверия. Он тихо замычал, как немой, и спустился ниже. «Клюет!» — весело сказал Саботье, раскладывая на траве все содержимое своего мешка с продовольствием. Прошел еще добрый час, пока старик, спускаясь с ветки на ветку, оказался над самой головой охотников. Диана вновь неистово залаяла, но Саботье заставил ее замолчать, и с недовольным ворчанием она улеглась у его ног. Старик соскочил на траву, не говоря ни слова, подошел к охотникам, схватил несколько кусков вяленого мяса и, стоя, начал с жадностью поглощать мясо, почти не разжевывая и давясь. «Видно, у него во рту давно не было мяса, смотрите, как уплетает», – одобрительно сказал Джон, протягивая старику новый кусок. Насытившись, старик внимательно посмотрел на Саботье и Джона, как бы изучая их, и кивнул головой. Этот простой жест доказывал, что охотники имеют дело с существом сознательным, хотя и крайне диким. Саботье, со своей стороны, внимательно изучал внешность старика. Это лицо, безусловно, принадлежало европейцу, хотя тропическое солнце и придало коже темно-бронзовый оттенок. Главное же, старик носит очки, значит, когда-то он был знаком с цивилизацией. Сквозь стекла очков на Саботье смотрели странные глаза. В этих выцветших голубых глазах горел огонек дикости или безумия, но вместе с тем взгляд старика отличался сосредоточенностью мысли, которая говорила об определенном интеллекте. Старик, продолжая разглядывать Саботье, как будто решал какой-то важный вопрос. Брови его нахмурились, почти прикрыв внимательные зоркие глаза. Потом он подошел к Саботье и, тронув его за руку, удалился, как бы приглашая следовать за собой. Сильно заинтересованные Саботье и Джон быстро уложили свои вещи и пошли за стариком. Они вышли на большую поляну, среди которой поднималась группа деревьев, а на них среди сучьевой зелени виднелось воздушное жилище лесного отшельника. Старик обернулся, еще раз кивнул головой и начал карабкаться по некоему подобию лестницы. «Однако для своих лет он недурно лазит», — сказал Джон, удивляясь легкости, с которой старик поднимался вверх. Старик влез ползком в небольшую дверь. Когда Саботье и Джон вошли в его жилище, старик пригласил их в соседнюю комнату, так как спальня, где едва помещалась кровать, была слишком мала для трех посетителей. Саботье не без опаски ступал по полу, сделанному из бамбуковых палок на высоте сотни футов. Войдя во вторую комнату и оглядевшись, Саботье и Джон замерли на месте от изумления. На столе аккуратно были разложены инструменты, употребляемые для препарирования насекомых и изготовления коллекций – ланцеты, пинцеты, крючки, булавки, шприцы. На полках, потолке и полу были расположены коллекции насекомых, образцы волокон каких-то тканей, краски в деревянных сосудах. Пораженный Сабатье, прикинув в уме, решил, что за такую коллекцию любой университет не пожалел бы сотен тысяч франков. Один угол комнаты был заткан паутиной. Маленькие паучки, как трудолюбивые работники, сновали взад и вперед, натягивая паутину на небольшие деревянные рамы. Пока гости были заняты осмотром комнаты, старик принялся раскладывать добычу своего трудового дня. Потом он взял со стола птичье перо и обмакнул его в выдолбленный кусок дерева, в котором были налиты чернила, очевидно, сделанные из каких-то зерен или стеблей. Сабатье заинтересовался этими приготовлениями. Старик собирался писать, но на чем? Однако бумага лежала тут же на столе. Это были высушенные листья дикой кукурузы. Старик написал несколько слов и протянул лист Сабатье. Письмо было написано на латинском языке, которого Сабатье не знал. «Латынь мне не далась», — сказал он, обращаясь к Джону. «Может быть, вы прочтете?» Джон посмотрел на желтый лист с черными иероглифами. «Если бы здесь было написано даже по-португальски, я не прочел бы этого почерка», — сказал он, кладя лист на стол. Сабатье посмотрел на хозяина и развел руками. «Не понимаем». Старик был огорчен. Он попытался издать какие-то звуки, но кроме мычания у него ничего не получилось. «Разумеется, он не мой», — сказал Джон. «Похоже на то, что он разучился говорить», — заметил Сабатье. «Что же, попробуем обучить его. Интересно, на каком языке он говорил, прежде чем его язык заржавел», — ответил Джон. И они усиленно начали заниматься чисткой ржавчины языка старика. Они по очереди называли по-французски, по-английски и по-португальски различные предметы, показывая на них стол, рука, голова, нож, дерево. Старик понял их намерения и, казалось, очень заинтересовался. Английские и португальские слова, видимо, не доходили до сознания старика. Он как будто не слышал их. Но когда Сабатье произносил французское слово, оно словно искрой зажигало какую-то клеточку в мозгу старика, пробуждая уснувшую память. У старика на лице появлялось более осмысленное выражение. Глаза его вспыхивали, он усиленно кивал головой. Но как только дело доходило до речи, почти страдальческие морщины покрывали его лоб. Язык и губы не повиновались, и изо рта исходило лишь нечленораздельное бормотание, весьма похожее на те звуки, которые издавали попугаи, повторявшие его лекции. «Без сомнения, французский, его родной язык», — сказал Сабатье. «Старикашка — прилежный ученик, из него выйдет толк. Мне кажется, он уже вспомнил все слова, которые я произнес, но не может повторить их, потому что его язык, губы и горло совершенно отвыкли от нужной артикуляции. Попробуем сначала поупражнять их». И Сабатье начал обучать старика по новому методу. Он заставлял своего ученика отчетливо произносить отдельные гласные «а», «о», «у», «е», «и». Это далось легче. Потом перешли к согласным. Джон с трудом удерживался от смеха, наблюдая за гримасами, которые делал старик в попытках произнести какую-нибудь согласную. Он выпячивал губы, вертел языком вбок, вверх и вниз, подражая учителю, свистел, трещал, шипел. Успех этого метода превзошел ожидания учителя. К концу урока старик довольно отчетливо и вполне удобопонимаемо произнес несколько слов. «Ему нужно поставить голос, он слишком кричит», — сказал Сабатье. «Но на сегодня довольно. С него пот льет градом от напряжения. К тому же темнеет. Здесь слишком тесно, чтобы разместиться втроем. Мы будем ночевать внизу». Гости еще не могли свободно изъясняться с хозяином. пришлось прибегнуть к мимике и жестам, чтобы объяснить, что они не покидают его совсем. Распростившись со стариком, Саботье и Джон спустились по зыбкой лестнице. «Ну, что вы скажете?» «Пошли за ибисами, а попали на дикобраза. Удивительная находка. Без всякого сомнения, старик-ученый. Но как попал он в этот лес? Хотя бы он скорее научился говорить». «Вы прекрасный учитель», — заметил Джон, располагаясь на ночлег. «Но все же на обучение должны уйти недели. Ради этого стоит пожертвовать несколько недель». Пожелав друг другу спокойной ночи, они положили около себя ружья и улеглись спать.